Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На саммите НАТО в Уэльсе участники Североатлантического альянса вырабатывают новую стратегию отношений с Россией. Какую военную помощь получит Украина? Украинские батальоны попали в окружение под городом Дебальцево в Донецкой области. Мариуполь готовится к обороне. На каких условиях Киев согласится заключать перемирие? Вооруженные столкновения враждующих группировок привели к политическому хаосу в Ливии. Кто способен взять под контроль ситуацию в стране? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил сегодня на саммите Североатлантического союза Великобритании, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, вопреки предложенному российским президентом Владимиром Путиным плану о прекращении огня. Сам этот план Расмуссену кажется неискренним. По словам лидера НАТО, важны не слова России по поводу Украины, а действия, которые Кремль предпринимает на украинской территории. Подробнее о саммите НАТО в пригородах Кардиффа рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
Саммит НАТО проходит в фешенебельном отеле Celtic Manor в 20 километрах от города Ньюпорт на юго-востоке Уэльса. Часть заседаний пройдет также в Кардиффе, столице этой британской провинции. На саммите присутствует более 150 глав государства и правительств, в том числе президент США Барак Обама. Их сопровождают около 10 тысяч министров, советников и помощников. Освещает саммит более 2000 журналистов. Россия не получила приглашения на саммит. Приняты беспрецедентные меры безопасности. Территория отеля Celtic Manor обнесена 13-километровым стальным забором высотой около 4 метров. Центр Кардиффа окружен таким же забором. В Кардиффском заливе расположились 7 сторожевых кораблей НАТО. В преддверии Уэльского саммита генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен объявил о плане развернуть в странах Восточной Европы военные базы в ответ на российскую агрессию против Украины и о намерении НАТО модернизировать украинскую армию, чтобы помочь ей противостоять российской угрозе. Стало известно также, что на саммите будет обсуждаться план создания объединенных сил быстрого реагирования в составе 10 тысяч военнослужащих. В них войдут военные контингенты 7 стран – Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Норвегии, Нидерландов и Великобритании, которая возглавит этот мобильный экспедиционный корпус. Кроме сухопутных сил, в него войдут подразделения ВВС и ВМС. Предполагается, что новые силы быстрого реагирования НАТО будут проводить регулярные маневры в странах Прибалтики и Польши. Швеция и Финляндия заявили, что допустят их на свою территорию. В преддверии саммита НАТО один из его организаторов, член британского парламента от Уэльса и член парламентского комитета по обороне Дай Хавард, опубликовал статью, в которой предупреждает, что НАТО плохо подготовлен к созданным Россией новым угрозам европейской безопасности. В интервью «Радио Свобода» Дай Хавард говорит:
возникли новые вызовы, на которые НАТО обязан ответить. Это потребует обновления стратегических планов Альянса. Возникшие новые формы агрессии, направленные на дестабилизацию государств, кардинально отличаются от традиционных форм военной агрессии. НАТО должен быть готов к отражению не только неприкрытых нападений на его членов, но и к борьбе с новыми, гибридными и асимметричными формами агрессии. Четвертая и пятая статьи Североатлантического договора обязывают защищать своих членов.
Но готов ли НАТО защищать Украину? Тем более, что украинский конфликт, согласно заявлениям руководства НАТО, серьезно угрожает европейской безопасности.
Что касается Украины, то она не является членом НАТО. Значительная часть членов Альянса одновременно входит и в Европейский Союз. Актуальная стратегия НАТО предполагает анализ возможных последствий военного конфликта на Украине для соседних с ней стран, входящих в ЕС. Речь сейчас идет о формах помощи Украине со стороны НАТО в виде направления туда советников, обучения и модернизации армии и проведения совместных маневров, а не о непосредственном вовлечении в военный конфликт.
То есть НАТО ни при каких условиях не будет вводить войска.
НАТО не будет этого делать, поскольку Украина пока не является членом Альянса. Однако, если Совет Безопасности ООН вынесет резолюцию, в которой будет говориться об опасности расширения украинского конфликта, тогда стратегия НАТО может быть пересмотрена. Пока же Североатлантический Альянс не находится в непосредственной конфронтации с Россией из-за Украины. Однако это не относится к отдельным членам НАТО, которые вводят санкции против России. Сейчас приоритетной задачей НАТО остается защита его членов, а не прямая военная интервенция.
Существует ли реальная угроза прибалтийским государствам со стороны России?
Мы не считаем, что существует непосредственная угроза военной интервенции России в прибалтийские страны. Опасность скорее исходит от создания в них России замороженного конфликта, чем от непосредственного военного вторжения. Мне не кажется, что у России есть намерение вторгнуться в Прибалтику. В любом случае, если это произойдет, НАТО будет действовать согласно 5-й статье своего устава, в этом нет сомнений.
Саммит НАТО проходит в критической для европейской безопасности ситуации. Можно ли надеяться, что в ходе его работы будет изменен устав НАТО, который не позволяет противостоять агрессии за пределами территории его членов?
Альянс должен принять решение о возможности проводить операции не только на территории своих членов внутри европейского континента, но и за его пределами. Аннексия Крыма и военный конфликт на Украине подняли вопрос о функциях Североатлантического альянса. Должен ли он соответствовать своему названию и считать своим приоритетом защиту только европейского севера? Перед ним стоит актуальная проблема совмещения своих первичных функций с возможностью сотрудничества с другими блоками и коалициями за пределами Европы, скажем, в регионе Персидского залива или на Ближнем Востоке, в любом месте, где, как считает ООН, возникает угроза международной безопасности и где может потребоваться помощь НАТО и сотрудничество с другими коалициями.
Говорил член Комитета по обороне британского парламента и один из организаторов саммита НАТО в Уэльсе Дай Хавард. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На саммите в НАТО присутствует и президент Украины Петр Порошенко. По окончании своей встречи с главами ведущих стран НАТО он заявил, что прикажет вооруженным силам своей страны, сражающимся против пророссийских сепаратистов, прекратить огонь с пятницы. Порошенко отметил, что соглашение о прекращении огня было условием проведения встречи в Минске в пятницу посланников из Украины, России и ОБСЕ. Зачем украинская делегация отправилась в Уэльс? Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Накануне правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене внеблокового статуса государства и о возобновлении курса Украины на членство в НАТО. С 1994 года Украина активно сотрудничает с НАТО. Она является участницей практически всех миротворческих программ и миссий организации. До того, как в 2010-м президентом страны стал Виктор Янукович, членство в НАТО было одной из главных внешнеполитических целей Украины. В шаге от присоединение к этому военно-политическому блоку Украина стояла в 2008-м. Однако тогда на саммите НАТО в Бухаресте Франция и Германия по требованию России заблокировали решение о получении Киевом плана действий по вступлению в Альянс. Если еще 4 года назад большинство украинцев выступали против членства в НАТО, то после аннексии Крыма и вторжения российских войск на украинский юго-восток, по данным разных соцопросов, от 44 до 54% граждан страны выступают за присоединение Украины к Североатлантическому Союзу. О том, что ждут в Киеве от саммита НАТО в Уэльсе, говорит политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Естественно, мы не рассчитываем прямо на саммите получить членство в Альянсе, хотя заявка на это, я думаю, будет. Украина возвращается на путь евроатлантической интеграции. Непосредственно президент Порошенко будет просить военной и военно-технической помощи у альянтов, и думаю, что его усилия будут вознаграждены либо решением всего альянса, либо решением отдельных стран-участников НАТО.
За неделю до саммита в ходе визита в Киев генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что двери альянса остаются для Украины открытыми. По вашему мнению, что прямо сейчас Североатлантический Союз может предложить Украине?
Думаю, что речь будет идти о нестандартной ситуации и нестандартных процедурах вступления Украины в НАТО. Этот вызов для НАТО, он своего рода уникален, и ответ для Украины будет даваться асимметричный. Я не исключаю, что прямо на саммите альянты могут найти или предложить какую-то уникальную специальную формулу партнерства с Украиной, в формате которого, не предоставляя полноправного членства в альянсе, но они создадут такие условия для военно-технической помощи и для каких-то отдельных гарантий безопасности для Украины. Что-то аналогичное соглашению об ассоциации с Европейским Союзом. Что-то такое должно быть предложено Украине как форма или возможность развязки кризиса безопасности в Восточной Европе. В более дальней перспективе, 2 или 5 лет, Украина может, в принципе, рассчитывать и на полноправное членство в альянсе.
По словам министра юстиции Павла Петренко, Украина может получить статус союзника Организации Североатлантического договора до 2015 года. А лидер «Батьківщини» Юлія Тимошенко недавно сообщила, что ее партия инициирует проведение всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО одновременно с внеочередными парламентскими выборами, назначенными на 26 октября. Пока же на Украине, где на территории Донбасса продолжается вооруженный конфликт, рассчитывают на военно-техническую помощь альянса. Прежде всего, от НАТО ждут поставок тяжелого вооружения, противотанковых управляемых ракет, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и систем противовоздушной обороны. Без помощи Запада Украине будет крайне сложно противостоять российской агрессии, отмечает директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
Конечно, Украина может противостоять российской военной агрессии, но надо сказать, что это противостояние в основном держится на очень высоком боевом духе и патриотизме украинских солдат. Безусловно, Россия имеет и количественное, и качественное техническое превосходство. У украинских вооруженных сил старое советское оружие, поэтому нужно обновление. Но нельзя говорить о том, что НАТО поза рамками членства в Североатлантическом альянсе может дать Украине военную помощь. Поэтому, конечно же, мы не можем ожидать от саммита Уэльса каких-то кардинальных решений в отношении военной помощи Украине. Мы можем ожидать только углубления военно-технического сотрудничества, которое может состоять в передаче украинской промышленности военных технологий и отдельных узлов для военной техники. Это касается не летальных вооружений, таких как летательные беспилотные аппараты для ведения разведки, оказание Украине помощи в получении технической разведки, а вернее разведки техническими средствами. Конечно, сегодня происходит переосмысление НАТО отношений с Россией. И это, пожалуй, самое важное. Я уверен в том, что будет принята новая военно-стратегическая концепция НАТО. Вот эта новая концепция определит и новый тип отношений НАТО с Украиной. И после этого мы будем иметь реальную перспективу присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Говорил директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 4 сентября. Продолжим рассказ о международной ситуации и саммите НАТО в Уэльсе. Президент США Барак Обама прибыл в Великобританию из Таллина, где встречался с президентами стран Балтии. Третье государство относительно новые члены Североатлантического альянса и рассчитывает на военную помощь союзников в случае обострения конфликта с Россией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Барак Обама заявил о том, что наступил момент испытания способности Североатлантического союза противостоять Кремлю. Президент США сделал акцент на том, что оборонительный союз обеспечит территориальную целостность всех своих членов. Пентагон в среду подтвердил, что 200 американских военнослужащих будут участвовать в совместных военных учениях на Западной Украине. Призывы оказать помощь Киеву оружием раздаются из уст влиятельнейших американских политиков. Например, глава Сенатского комитета по международным отношениям, демократ Роберт Менендес, настоятельно призывает Белый дом начать поставки противотанковых ракет и радаров украинской армии. По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», администрация Барака Обамы рассматривает такие меры, но президент пока отказывается от них, опасаясь, что они могут привести к усугублению конфликта на востоке Украины и потенциально эскалации противостояния с Россией. При этом, как пишет газета, несмотря на гнев, вызванный действиями России, трудно найти признаки того, что у Европы достанет решимости пойти на конфронтацию с Россией, если Белый дом откажется от такой конфронтации. Европейские страны, пишет «Нью-Йорк Таймс», зависящие от энергоресурсов, импортируемых из России, не хотят идти дальше дополнительных санкций и предпочли бы исход, включающий некоторые уступки Москве со стороны Киева. Тем не менее, как говорит в интервью «Радио Свобода» американский политолог Ричард Вайтс, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне, не исключено, что во время саммита в Уэльсе будет объявлено о новых мерах давления на Москву. Белый дом всегда делает большой акцент на совместных акциях с европейскими союзниками, поэтому можно предположить, что мы услышим в ходе саммита заявление о неких скоординированных акциях западных столиц. Любопытно, что Франция неожиданно заявила о приостановке выполнения контракта по поставке в Россию вертолетоносца. Мало того, можно предположить, что планы западных союзников беспокоят и президента Путина. Иначе, я думаю, он бы не выступил с мирным планом накануне начала саммита НАТО. Это выглядит его попыткой предотвратить новые санкции со стороны Запада. Он словно дает в руки тем членам НАТО, кто испытывает неудобства в отношении планов расширения санкций против Москвы, повод для того, чтобы дать им аргумент, оправдывающий бездействие под предлогом того, что эта инициатива Владимира Путина исключает необходимость дальнейших санкций. А как далеко, на ваш взгляд, в принципе, готово пойти трансатлантическое сообщество в поддержке Украины? Я думаю, что страны-члены НАТО не предложат Украине членство в НАТО. Они могут предложить отдельным странам оказать поддержку Киеву, если эти страны этого желают. Я думаю, что они будут продолжать отказываться от поставок Украине вооружений, ограничившись поставками бронежилетов и другого снаряжения. Будет продолжаться подготовка украинских подразделений западными военными специалистами. Есть данные о том, что Украине предоставляется развединформация. Но невозможно представить, что НАТО вступит в военные действия против России из-за Украины. Или даже захочет начать нечто подобное холодной войне, говорит американский политолог Ричард Вайтс. Билл Браудер, глава инвестиционной фирмы Hermitage Capital, сторонник санкций против России, также считает, что ожидать ощутимых действий западных столиц в защиту Украины не приходится. Я думаю, что главным испытанием для Запада является уже не Украина. На мой взгляд, ясно, что он не намерен защищать Украину. Это позиция Запада. Самым серьезным вызовом западным столицам является ситуация в странах Балтии. Вопрос заключается в том, что произойдет, если Путин организует войну, причастность к которой он может формально отрицать. Войну, скажем, в Эстонии. Что тогда сделает НАТО? Захотят ли Барак Обама и Ангела Меркель послать войска на защиту страны, местонахождение которой большинству американцев неизвестно? Я думаю, что такой вариант развития событий вероятен, потому что цель Путина заключается в подрыве доверия к НАТО, с тем, чтобы развязать себе руки для действий в своей части мира, говорит глава инвестиционной фирмы Hermitage Capital Билл Браудер.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Накануне открытия саммита НАТО в Уэльсе власти Франции уступили давлению союзников и объявили о том, что поставка России вертолетоносцев класса «Мистраль» будет отложена. Первый из четырех кораблей проекта «Владивосток» должен был быть передан заказчику в октябре. Россия отреагировала на это решение Парижа указанием на то, что Франция должна будет выплатить гигантскую неустойку размером в несколько миллиардов евро. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская, ее собеседница, политолог Татьяна Костуева-Жан из Парижского института международных отношений ФРИ, проблема поставки «Мистрали» разделила французский политический класс и стала поводом для острых дискуссий.
Российская сторона неоднократно предостерегала французов, говоря о том, что невыполнение контракта нанесет очень сильный удар по отношениям Парижа и Москвы и подорвет престиж Франции как одного из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений. 400 российских моряков с июня проходят обучение на первом из вертолетоносцев, уже полностью готовом Владивостоке. Париж в последние месяцы старался всячески обходить неудобную тему стороной, а на призывы США и Великобритании не поставлять суда России заявлял, что Франция выполняет подписанные ранее контракты.
Это, наверное, вот тот вопрос, где фокус вот всех проблем для Франции и взаимоотношений с Россией на сегодняшний день. Все сосредоточилось здесь. Во Франции есть два лагеря политических, экономических, в спектрах различных политических сил. Продавать Мистрали или не продавать Мистрали. С одной стороны, аргументы в пользу продажи, естественно, это торговая, экономическая репутация Франции. Неисполнение контракта грозит ей серьезными экономическими убытками, помимо стоимости самого контракта, который нужно возвращать, плюс еще и пени, которые должны быть выплачены. И это, конечно, очень серьезная проблема в контексте экономической рецессии во Франции, которая еще не вышла из экономического кризиса, и вопросы безработицы, это очень болезненные вопросы. Очень много говорят о том, что безработица на судостроительных верфях в Сен-Назере, что политически, электорально французское правительство не может себе это позволить. Но здесь, кстати, есть такой момент, вот, например, ПДЖ, президент, генеральный директор этих судостроительных верфей, в недавнем интервью заявлял, что его список заказов, которые имеют судостроительные верфи, до 2018 года, они абсолютно заполнены, эти заказы. Аргументы против продажи Мистрали, естественно, это военные, политические, стратегические аргументы. То есть страна, которая считается агрессором в адрес Украины, ситуация очень непонятна. НАТО утверждает, что есть российские солдаты на украинской земле. Россия отрицает это. И в этой непонятной ситуации Мистраль передавать одной из сторон в состоянии войны, конечно, политически и военно, это ставит под угрозу репутацию Франции как члена НАТО.
Непростая ситуация в отношениях с Россией затрудняет и общение Франции с Украиной. Париж, похоже, находится в замешательстве, не имея четкой позиции относительно происходящего в этой стране. Французское руководство присматривается к новой киевской власти, избегая четких заявлений.
Пока французское правительство пытается одновременно, как говорят французы, и чтобы коза была целая, и чтобы волк был сытый.
Отмечает эксперт Французского института международных отношений ИФРИ. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Сейчас о ситуации на Восточной Украине. К середине дня стало известно о том, что возобновились боевые действия в пригородах Мариуполя. Вообще, центр военной активности переместился к городу Дебальцево Донецкой области. Оттуда сообщают, что два батальона украинской обороны попали в окружение. Украинские военные называют ситуацию на этом участке фронта критической. Данных о потерях пока нет. К обороне готовится и крупнейший город Донецкой области. В Мариуполе работает корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Дмитрий Шурхало.
Ситуация в городе достаточно спокойная, непосредственно в городе. Сегодня готовится митинг, я знаю, против сепаратистов и российского вторжения. Но вот со стороны Новоазовска, вот с восточной стороны, артиллерийские выстрелы, вот там происходят боестолкновения, видели российские танки, ну или сепаратистские. Примерно в 20 километрах от Мариуполя происходили столкновения, происходят, очевидно, сейчас.
Город готовится к обороне как-то?
Безусловно, город готовится к обороне. Во-первых, в городе из местных добровольцев сформирован батальон. Местные добровольцы мариупольские проходят ускоренную подготовку на базе батальона «Азов». Я сегодня беседовал с командиром этого батальона, то он сказал, и к борьбе как на подступах к городу, так и в самом городе, если придется, то готовы встретить врага. Вот в последнюю неделю были на подходах к городу серьезные были укрепления построены, значительно усилены блокпосты. Причем, насколько я видел, достаточно много местных волонтеров, ну, из местных жителей, людей добровольно на эти работы пошли. И местная власть обеспечила их транспортом, то есть людей организованно привозили, увозили на эти работы.
А как сейчас можно охарактеризовать вот военную ситуацию вокруг города? Разная информация есть. Город окружен с трех сторон. Еще нет на подступах к городу вообще сепаратистских сил? Или все предместья контролирует украинская армия, украинские силы?
Нет, город не окружен с трех сторон. Даже не полуокружен. Город, наверное, на треть с восточной и северо-восточной стороны окружен. Волноваха – это крупная железнодорожная станция, через которую обеспечивается железнодорожное сообщение. Я видел, как пассажирские, так и товарные составы проходили. И в Волновахе до сих пор стоят украинские военные. Насколько я знаю, то сепаратисты от Волновахи тоже примерно в 20 километрах. То есть есть три основных направления из Мариуполя. Это на восток, Новоазовск к российской границе, на север на Волноваху и на запад на Бердянск. Вот вчера Волноваху контролировали украинские военные.
Вчерашние новости о вот этом так называемом мирном плане Владимира Путина, о том, что в пятницу могут быть согласованы условия перемирия, как-то изменили ситуацию в городе, вообще на театре боевых действий, насколько вам известно?
Ну, знаете, насколько мне известно, сейчас разговоры влияют, тут тяжело об этом судить, но, насколько мне известно, активных боевых действий не со стороны сепаратистов, вот их такие атаки, это украинские силовики характеризуют как с целью скорее определить потенциал украинских, обороняют Мариуполь.
О ситуации в Мариуполе я беседовал с журналистом украинской службы «Радио Свобода» Дмитрием Шурхало. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги 4 сентября, четверга. Вооруженные столкновения враждующих группировок привели к политическому хаосу в Ливии. В Вильнюсе скончался известный литовский театральный и киноактер Донатас Банионис. Администрация одного из районов Петербурга приняла решение о закрытии старейшего в городе нудистского пляжа «Дюны». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 4 сентября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил на саммите Североатлантического союза в Уэльсе, что Россия продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. Петр Порошенко заявил, что прикажет вооруженным силам Украины прекратить огонь с пятницы. ЛГБТ-активистка из Петербурга Наталья Цымбалова покинула Россию. Она находится в Мадриде, где обратилась за политическим убежищем. В Вильнюсе скончался литовский актер и режиссер, народный артист СССР Донатас Банионис. В России по требованию Роскомнадзора запрещен доступ к видеообращению боевиков Исламского государства, угрожающим развязать войну на Северном Кавказе. Верховный суд Белоруссии запретил польскому телевидению использовать торговый знак «Белсат» при трансляции программ на белорусском языке на территорию страны. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 4 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжим рассказ об украинской тематике. Среди тех немногих, кто осуждает военную российскую агрессию на Украине, российский политик, депутат Калининградской областной думы от партии «Гражданская платформа» Соломон Гинзбург. В эти дни он принимает участие в 24-м экономическом форуме в польском городе Крыница. По мнению Соломона Гинзбурга, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова, экономические последствия военного вторжения на Украину россияне почувствуют уже к ноябрю.
Я сейчас нахожусь на 24-м экономическом форуме в Крынице Здрой. Здесь присутствуют представители нескольких десятков европейских государств, есть представители Австралии, Соединенных Штатов Америки, Китая. Вы знаете, война, которая идет на юго-востоке Украины, крайне непопулярна. У меня был доклад в секции «Восточная Европа, Россия, Украина», что дальше, на мой взгляд, Калининград могут выступить тем индикатором, который не только будет сближать Россию и ЕС, но и в хорошем смысле этого слова сокращать вот эту дикую конфронтацию, вот эту трагедию, которая на юго-востоке Украины. Я чувствую только сожаление. И Россия не должна, конечно же, походить на сумасшедшего с бритвой в руке который пытается всюду насаждать свой порядок. И я думаю, что гражданская дипломатия, те люди, которые сейчас выходят на антивоенные пикеты, они как-то должны охолонить наш однопартийный парламент и тех, простите, мандатоносцев, которые не имеют собственного мнения и готовы поддержать что в охотном ряду, что в Совете Федерации самую бредовую инициативу. И эта позиция, с которой я только что выступал с докладом, нашла поддержку и у коллег из Беларуси, и из Латвии, и из Польши, и из Германии. Причем я не критиковал Россию, я просто наметил те шаги, которые с точки зрения гражданской платформы в рамках гражданской дипломатии можно сделать, чтобы пресечь эту трагедию.
В минувшие выходные в Москве прошли одиночные антивоенные пикеты. Было ли что-то подобное в Калининграде? И, может быть, вы принимали участие в таких акциях?
К сожалению, я не выходил, потому что нахожусь в командировке, нахожусь в Крынице, польской. Но ряд калининградцев активно участвовали в антивоенных акциях, это касалось и одиночного пикетирования, это касалось и присутствия в интернете, независимо от их политической направленности. Там были и яблочники, там были и патриоты России, там были и, конечно же, представители гражданской платформы. И здесь не тот случай, когда можно делиться по партийным квартирам, и если рядовые граждане не будут демонстрировать, что у меньшинства тоже есть свой взгляд, и он достаточно искренен, что мы не хотим, чтобы наши сограждане умирали совершенно за чужие интересы в братской нам стране, в братской Украине. И то, что сейчас происходит, конечно же, абсурд. Я думаю, что вода точит камень не силой падения, а своей чистотой. Нет смертям, нет похоронкам, нет гробам, которые поступают в России из Донецка, из Луганска. Как раз вот это те лозунги, с которыми выходили калининградцы, и те идеи, с которыми мы встречаемся в трудовых коллективах, показывая, что только от одного человека будет зависеть, как будет развиваться событие, и это человек ты. Вот гражданское самосознание должно вытеснить тупую агрессию массового общества, которая на 90% стала придатком к телевидению.
Да, действительно, социологи говорят, что на сегодняшний день большинство россиян полностью поддерживает российскую официальную политику Владимира Путина и все его действия на Украине. Вот что должно произойти, чтобы люди наконец задумались о том, что происходит на самом деле?
Я не могу говорить обо всей России, но когда мы изучали общественное мнение в Калининградской области, уж не знаю, меня откровенно порадовало этот тренд, потому что он не такой, как полгода назад. Дело в том, что абсолютное меньшинство поддерживают вторжение, по крайней мере, речь идет о Калининграде, вторжение российских войск, вот российских войск, если такое официально может состояться на Украину. Их не более 15%. Расследование, которое провел Лев Шлосберг, публикации в псковской прессе, они, конечно, очень серьезно ориентируют общественное сознание антивоенным образом. Я не могу сказать, что в Калининграде большинство поддерживает линию, связанную с экспансией против закона избранного украинского правительства. В Калининграде это, с моей точки зрения, осуждают, я это чувствую в трудовых коллективах. Правда, никто не испытывает никакой эйфории по поводу киевского режима, никто не собирается падать в обморок от счастья. Отрезвление медленно наступает. А когда контрсанкции ударят еще более активно по карману россиян, думаю, что это произойдет ближе к ноябрю-декабрю, то тогда мы с вами увидим, как будет меняться общественное сознание еще более активно.
О своем видении российско-украинского конфликта говорил калининградский политик Соломон Гинзбург.
В программе «Дежавю» на радио «Свобода» мы говорим о сепаратизме. Чем он вызван и следует ли его опасаться? Кто виноват в том, что люди подумывают об отделении от государства? Что надо делать, чтобы страна не болела сепаратизмом? В программе Александра Подробинника, художник Артем Лоскутов, политик Борис Немцов, историк Алексей Миллер. В пятницу, 18:30.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 4 сентября. В Ливии вооруженные столкновения враждующих группировок привели к хаосу в стране, который усугубляется и политическим кризисом. Сейчас в Ливии действуют два парламента, новоизбранные и старые. Ливийской регулярной армии практически не существует, поэтому правительство не в состоянии взять ситуацию под контроль. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Волна насилия в Триполи и Бенгази привела к тому, что ООН и посольство и консульство иностранных государств были вынуждены эвакуировать своих сотрудников. Бои в Триполи ведут исламистские группировки из Мисраты и Зинтана, городов на западе Ливии. Первая добилась недавно тактического успеха, отбив столичный аэропорт. Боевики из Зинтана, которые удерживали его в течение 3 лет, были вынуждены отступить на окраины Триполи. В Бенгази ожесточенные столкновения развернулись между другими группировками. На одну из них, экстремистскую исламистскую группировку «Ансар аль-Шариат», возлагается ответственность за нападение в сентябре 2012 года на консульство США в Бенгази, в результате которого погибли американский посол в Ливии Кристофер Стивенс и 3 сотрудника консульства. «Ансар аль-Шариат» противостоят националистическая группировка «Аль-Саика», которую в основном составляют бывшие ливийские спецназовцы, и движение под руководством взбунтовавшегося генерала Халифа Хафтара. Это движение поддерживает связи с группировкой из Зинтана, однако союз эксперты считают очень непрочным. Богатый нефтью юг Ливии находится под контролем сил охраны нефтяных объектов под руководством Ибрагима Джадрана. Этим силам правительством была поручена охрана нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих объектов, но Джадран обвинил руководство Ливии в коррупции и до недавнего времени блокировал экспорт ливийской нефти за рубеж. Недавно позиции группировки Мисрата в Триполи подверглись авиабомбардировке. Агентство «Франс Пресс» сообщило 25 августа, что авианалет совершили самолеты ВВС Объединенных Арабских Эмиратов, использовав авиабазу в Египте. Каир опровергает эту информацию, руководство Эмиратов отказывается ее комментировать. Не имеющее возможности создать регулярную армию, правительство Ливии нанимает различные группировки, которые при этом отказываются выполнять порученные им задачи. Так, группировке «Зинтан» была поручена охрана аэропорта в 2011 году, но она просто отказалась его покинуть до тех пор, пока ее оттуда не выбили боевики Мисраты, которые тоже получают зарплату от Министерства обороны Ливии. Как это не выглядит парадоксальным, еще одна оплачиваемая из государственной казны организация, штаб операций ливийских революционеров, воюет и с «Зинтаном», и с Мисратой. До октября прошлого года этой организации было поручено поддержание правопорядка в Триполи. Многие нынешние заклятые враги когда-то воевали бок о бок против режима Муаммара Каддафи. По оценкам Джорджа Йоффе, эксперта по Ливии из Кембриджского университета, сейчас в Ливии около 350 вооруженных группировок, исповедующих различную идеологию и ставящих перед собой различные цели.
С течением времени различные группы стали ассоциировать себя с различными политическими течениями, националистическими, исламистскими, что автоматически противопоставило одни группы другим. У всех есть автономный центр власти, который очень не хочет делить ее с кем-то еще. Поверх всего этого существует проблема региональной и племенной самоидентификации этих группировок.
Ситуацию усугубляет и политический кризис. 25 июня в Табруке был избран новый парламент, однако парламент Ливии старого созыва, находящийся в Триполи, отказался официально передать свои полномочия. Собравшись на заседание в конце августа, он единогласно проголосовал за отставку нынешнего переходного правительства и за назначение так называемого «правительства национального спасения» во главе с исламистом Омаром Аль-Хаси. Новый же парламент объявил контролирующие Триполи группировки террористическими, уволил начальника главного штаба армии за связи с исламистами и назначил его преемника, который тут же объявил о начале войны с террористами. Временное правительство во главе с премьером Абдулой Аль-Тини сейчас не имеет возможности вернуться в Триполи. В такой ситуации, полагает Джордж Йоффе, существует риск начала полномасштабной гражданской войны на 2 фронтах.
Первым фронтом будет борьба националистов и исламистов. Положение исламистов ухудшилось после июньских выборов, но они сохраняют решимость удержать власть. Второй фронт между Востоком и Западом. Вопрос будет в том, сохранится ли единая Ливия со столицей в Триполи, или Киренаика отделится и будет управляться из Бенгази.
Киренаика – богатая нефтью область Северной Африки с центром в Бенгази, где в феврале 2011 года и начались массовые выступления против Каддафи. Диктатор быстро потерял контроль над этой территорией, что вынудило его использовать войска. В марте 2012 года в Киренаике было объявлено о создании автономии. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 4 сентября. Сегодня в Вильнюсе скончался литовский актер и режиссер, народный артист СССР Донатас Банионис. Ему было 90 лет. В последнее время Банионис тяжело болел, у него были проблемы с сердцем. За долгую творческую карьеру он создал более 100 образов в театре и сыграл свыше 50 ролей в кино. Самые известные в фильмах «Никто не хотел умирать», «Мертвый сезон», «Солярис», «Гоя» или «Тяжкий путь познания». Донатас Банионис неоднократно был гостем разных программ «Радио Свобода». С ним не раз беседовала корреспондент нашего радио в Вильнюсе Ирина Петерс. Вот фрагменты некоторых интервью с Банионисом. Он рассказывает о том, как снимался в фильме Андрея Тарковского «Солярис».
Мне говорили советские режиссеры, с которыми я встречался на фестивалях. Они характеризовали, что это не нужно, или это плохо, что он делает. Если я хотел бы, я лучше сделал бы, но я не хочу. А сегодня какой, можете назвать, художественный фильм, который было, можно близко? Ну, нет, но говорят, что сейчас настоящее кино. Может быть, я такой осталый старик, который уже не понимает нового искусства, и на такой халтуре, как «Солярис», мне не приходится больше сниматься, к сожалению. У меня один парень говорил, я играю Баха, он мне говорил, там, ну, на съемках, слушай, ты играешь как этого, ну, как это музыкант, такой композитор, как ба-ба-ба, я говорю, Бах, ну, хорошо, кому это нужно? Ну, кому? Никто не слушает, и не нужно. А говорю, что ты слушаешь? Мы, когда собираемся на стадионе, 20 тысяч человек, и всю ночь мы можем слушать музыку, а какой кайф я получаю. К сожалению, я не умею это делать, всю ночь играть на стадионе, чтобы все кайф получили.
Можно сказать, что вот вы снялись у Тарковского, и это изменило в чем-то принципиально по жизни?
Нет, ничего. Я как остался дурак, так и был. По-настоящему это такое искусство. Разбирается в вечных вопросах, вечных, которые идут уже тысячелетиями от библейских времен. Что такое братоубийство Каин и Авель? Что такое отец Авраам, который пожертвовал Исааком? Вот эти вещи, которые идут уже тысячелетиями в человеческих отношениях, в кино, Тарковский это понимал, почувствовал. Я сейчас недавно еще раз посмотрел перед юбилеем «Солярис». Еще раз был потрясен, что такое вечное. Вечное, глубокое, арс. Лонга вита бревис эст. Искусство вечное, ну, а жизнь короткая. Я понял, что посылает Бог или судьба встретиться с такими людьми.
Донатас Банионис о своем видении современного театрального искусства.
Видимо, циклы такие. Есть подъемы искусства и упадок. Волны такие. Ну, а сейчас это упадок, потом будет опять подниматься. Ренессанс в Италии. Смотрите, искусство какое было высочайшее. Потом упало. Сейчас я смотрю и удивляюсь. Переделывает Чехова. Что там остается только телебамбам, а не Чехов. А какие хорошие рецензии, хвалят, дают постановщикам награды. А я смотрю, там Чехова ничего нет. Ты как, я понимаю? Я видел Чехова в 47-м году. Мы приехали первый раз за границу, в смысле, из Литвы в Москву. Видели в МХАТе «Три сестры». Немирова Чаданчика постановку. И там было Яванская, Степанова и Тарасова, «Три сестры». Это для меня до сих пор не могу забыть. Такое чеховское настроение, настоящее искусство, где глубочайшее размышление, что с человеком делается, и как это все передавалось на сцене. Что сейчас Чехов? Написать по Чехову, даже не по Чехову. А хвалят очень сильно. Ну, что поделать? Может быть, я такой осталый старик, который уже не понимает нового искусства.
Это фрагменты интервью с Донатасом Банионисом, который в разные годы брала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Актер Донатас Банионис скончался в Вильнюсе в четверг, ему было 90 лет. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. К десятилетию событий в Беслане в Центре документарной фотографии «Фотодок» при Сахаровском центре открылась выставка лауреата Пулитцеровской премии и конкурса World Press Photo Джеймса Хилла. Этот фотограф работал на Ближнем Востоке и в Афганистане. Черно-белая серия «Беслан» с сентября 2004 года снималась несколько лет. О выставке в интервью моей коллеге Елене Фанайловой рассказывает директор Центра «Фотодок» Александр Сорин.
Ну, понятно, что 10 лет мы заблаговременно начали чего-то такое думать. Появилась София Перелет,
швейцарка, которая вышла на Сахаровский центр и сказала, что а давайте мы сделаем с вами не просто там некую выставку про Беслан, а сделаем выставку Джеймса Хилла. И поскольку я работу Джеймса Хилла помню с 2004 года, но я, в общем, достаточно там внимательно слежу за тем, что в области документальной фотографии происходит. Джеймс Хилл в этой области фигура далеко не последняя, прямо скажем. Я эту съемку хорошо помню. Она уже тогда, когда появилась, собственно, в 2004-м он начал снимать, он еще несколько лет возвращался, она совершенно контрастировала с тем, что мы представляли себе, с тем, что возникало в голове при там словосочетании «школа номер один» города Беслана. Там нету ни штурма, там нету ни крови, там нету детей, нету, соответственно, штурмующих и обороняющихся. А там есть через примерно... По-моему, начинал с 15 числа сентября фотографировать. То, что осталось. Это сделано так скупо, как просто некие материальные свидетельства там, вот этого ужаса, который там происходил. Стены, изрешеченные пулями, это надписи на стенах, это вещи детей, заложников. Редко какие-то там фигуры и люди там есть, но это не главное. Это такая съемка, которая в качестве подтверждения для... полицейских вот этих расследований, когда они снимают вещи, улики, да, какие-то. Да, буквально как улики, как факты. И они потрясают в этом смысле настолько, ну, потому что, видимо, существует какой-то предел восприятия, когда ты уже больше на эту кровь и прочее смотреть не можешь. У тебя возникает пресыщение, возникает некоторый протест, у тебя все внутри восстает. Вот, а глядя на это, волосы начинают дыбом вставать, и эти такие простые, скупые фотографии всю эту картину восстанавливают и заставляют невероятно переживать и сопереживать. Это был какой-то такой в тот момент прорыв, потому что никому это не пришло в голову, что вот так просто, элементарно можно произвести на зрителя такое впечатление. Очень хорошо, что про эту выставку Софии напомнила. И мы потихонечку начали готовить, напечатать фотографии, подбирать материал. Я прекрасно понимаю, что на выставку могут прийти люди, которые очень смутно себе представляют, а что же такое Беслан. И если у нас, которых вот у нас все взорвалось тогда в голове, и мы, глядя на эти фотографии, у нас продолжает взрываться, они, глядя на них, не поймут вообще ничего. Поэтому мы сделали текстовые плакаты. Это цитаты детей. Кто-то живой дневник вел, потом уже, естественно. У кого-то интервью брали, и мы сделали несколько таких коротких цитат и хронологию событий. Для того, чтобы человек, который ничего про это не знает и не понимает, он мог бы прийти и окунуться в это. Вот. При этом, опять же, без патологоанатомических подробностей.
Там есть все-таки несколько портретов.
Там есть портреты, значит, там есть несколько выходов как бы из этой школы номер один. Это выход в соседнюю школу номер шесть, где учебный год начался не 1 сентября, а тоже вот числа 15-16 с опозданием на две недели. И там есть просто вот эти вот дети в школе номер 6, которая с тем же успехом могла быть школой номер 1, и ты тут же вот это вот все на них можешь это как-то так переносить вольно-невольно. И рядом фотографии могил. Сейчас же там сделан мемориал, который называется «Город ангелов». Там еще деревянные кресты, то есть это буквально сразу же какие-то более-менее свежие захоронения. А остальные – это какие-то уже вот посетители, которые приходили в школу, видна их реакция. Там нету концентрации на выражении человеческого ужаса, на лицах, на слезах. Это есть, у некоторых фотографов это получилось как-то совершенно невероятно сильно и душевынимающе. Мне кажется, что тут очень сейчас, этот вот на десятилетие, Джеймс Хилл со своей этой самой серией очень... правильный, сильный ход, не нацеленный на то, чтобы, ну, как это сказать, не выпустить кишки наружу из зрителя, потому что там есть какая-то такая все-таки болезненная вещь. Я сейчас, когда мы читали интервью, готовили тексты, перелопатили кучу материала, и, в общем, конечно, волосы дыбом встают, и понятно, что там вопросов куча нерешенных и нераскрытых и навсегда куда-то, так сказать, это закопанных и погребенных, и ты понимаешь, что у тебя нету никакой там сил, может быть, морального права поднимать их опять, потому что ты затрагиваешь не только тех, кто реально на них должен был ответить, но и тех, кто пострадал. Эти несчастные родители и родственники их, они настолько устали жить в этом аду, что все вот это вот справедливое, в общем-то, и необходимое, по большей части, копание в неразрешенных тогда вопросах. Их очень больно и лично ранят, и я не знаю, кто имеет право это делать.
Директор центра «Фотодок» Александр Сорин о выставке бесланских фотографий Джеймса Хилла. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Администрация курортного района в Петербурге приняла решение о закрытии старейшего в городе нудистского пляжа «Дюны». Этому предшествовало обращение депутата петербургского парламента Виталия Милонова, который счел, что близость нудистов представляет угрозу местным жителям и несовершеннолетним, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Нудистский пляж в Дюнах под Ленинградом появился в советские времена. Сначала здесь был военный полигон, проводились стрельбы, но в 1956 году полигон закрыли, а колючую проволоку оставили, поэтому люди привыкли обходить это место стороной. Но в начале 60-х на клочок дикого пляжа начали проникать любители позагорать нагишом. Те, кто снимали дачи в дюнах или соседних поселках, давным-давно привыкли к нудистскому пляжу, придававшему местности некий шарм западного вольнодумства. Кроме того, пляж был почти что островом. Чтобы на него попасть, надо было не полениться перейти вброд две довольно глубокие речки. Со временем, правда, речки обмелели, а нудистов становилось все больше. Кстати, эти люди предпочитают называть себя не нудистами, а натуристами. 30 января 1992 года было зарегистрировано Общество культуры свободного тела, ставшее штаб-квартирой Национальной федерации натуризма России и принятое в Международную федерацию натуризма, входящую, между прочим, в ЮНЕСКО. Правда, уже через год, в 1993-м, местные власти в очередной раз попытались избавиться от пляжа. Но нудисты отбили очередную атаку, да и позже не испугались ни наездов так называемых казаков, ни бандитских налетов. В 90-х годах нудистов защитили власти, видимо, здраво рассудив, что нет смысла преследовать людей, не устраивающих безобразие с алкоголем и наркотиками, ведущих ярко выраженный здоровый образ жизни. Обитатели пляжа в дюнах гордятся тем, что возродили копию древних Олимпийских игр. Обнаженные мужчины соревнуются в пяти видах спорта, включая бег и борьбу. Многие женщины, чья молодость выпала на 60-е, 70-е, 80-е годы, помнят, как они перешивали безобразные советские купальники с трусами до пупа в изящные самодельные бикини – гордость любого пляжа. В каком-то смысле освобождение от одежды виделось в те времена неким символом свободы, от уродливой советской моды в том числе. Может, поэтому голых детей Адама и Евы так трудно победить.
Из Петербурга Татьяна Вольская. Сейчас в эфире «Свободы» президент Общества культуры свободного тела Кирилл Васильев.
У нас очень четко три правила. Не мешать другим, не производить кино, фото, видео, съемку и уносить с собой мусор. Для пляжей Балтики это особенно актуально. В 2010 году, когда ленинградское телевидение провело конкурс на самый чистый пляж Санкт-Петербурга, мы заняли первое место. Это позволяет отметать те предъявы администрации курортного района о том, что у нас пляж загажен. Наоборот, проводим очень большую культурно-массовую работу. У нас постоянно спортивные мероприятия. В 2010 году были проведены Олимпийские натуристские игры с Москвы, с Нижнего Новгорода, с Вологды, с Мурманска. Люди приезжали. В хорошую погоду у нас самое маленькое 500 человек. Когда очень жарко и суббота, где-то в районе 2000. Наша территория занимает по Уфинскому заливу 100 метров. Это очень смешно, поскольку территория курортного района, который к нам основные претензии все предъявляет, 35 километров по побережью. Основные к нам, значит, претензии какие? Что ходят дети, люди, которые не разделяют наши точки зрения. Милонов возглавил против нас крестовый поход. Хотя, честно говоря, когда 2 года назад уже нечто подобное было, Милонов и Агапитова, тетенька, которая детьми занимается, каждому депутату было по поводу нас, чтобы нас, значит, закрыть. Официально, юридически, фактически, как угодно. Что за бред? Мы никому не мешаем. Люди приезжают отдыхать в конкретное место. Они себя не пропагандируют нигде. Территорию благоустраивают, все убирают, порядок поддерживают. Да, есть люди, приходят, начинают скандалить на наших пляжах, обычные поддатые, пытаться нас фотографировать. Раз предупреждаем, два предупреждаем. Ну, если предупреждение не действует, применяем методы физического воздействия. Просто-напросто бьем в глаз. Но претензии со стороны милиции за все время существования 92-го года к нам нет. Почему Милонов, который должен заниматься исключительно законодательством, пытается брать бразды правления районного прокурора, никто не знает. Наша организация выросла еще во времена советской власти, когда были еще и такие людоедские методы работы с инакомыслием, ГБшные, на нас и облавы делали. Ничего, выжили. Я на своей памяти 15-20 таких наездов на наш пляж видел. Этих чиновников уже пересил и их переживем.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 сентября работала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, был президент Общества культуры свободного тела Кирилл Васильев. Администрация курортного района приняла решение о закрытии старейшего в Петербурге нудистского пляжа «Дюны». Вот так обстояли дела в четверг, 4 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!